представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Любви негромкие слова».
Добрый день, мои дорогие. Продолжаем нашу тему «Любви негромкие слова». Так вот, если мы посмотрим и почитаем «Царствие небесное» Серафима Роуза, еще в свое время говорил Иоанн Кронштадтский, святой Иоанн Кронштадтский говорил в 1905 году: «Россия, если ты отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты, то не будешь уже Россией или Русью святой. И если не будет покаяния у русского народа, конец мира близок. Бог отнимет...» Это в 1905 году он говорил. Так вот тогда Иоанн Кронштадтский предвидел духовными очами, что будет это зло, которое совершится через 12-13 лет. «Если не будет покаяния русского народа, конец мира близок. Бог отнимет благочестивого царя и пошлет бич в лиц нечестивых, жестоких, самозваных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами». Юбилейный сборник «Этика», 1958 год. Это я читаю в книге Серафима Роуза на странице 83. И даже кровавая революция, с одной стороны, разрушали храмы, убивали, священников живьем закапывали, в смолу кипящую бросали и так далее. Что претерпели наши люди? Оказывается, вот эта бойня, она имела тоже свой духовный, обязательно духовный положительный урок. Как бы горько это ни звучало. Если мы читаем Элитропион Иоанна Тобольского, и он пишет: «Господь людей нечестивых выбирает орудием для тех, чтобы люди, которых...» Я с вами сам говорю, сейчас нет в этой книге, «чтобы этих людей вразумить, чтобы на истинный путь они вернулись». Вот ведь как! Вот ведь наших соплеменников Господь выбрал не всех орудием возмездия, дикого возмездия, да, дикой битвы, для того, чтобы остальные стали молиться. Ну, у Лаврентия Черниговского читаем, там же домик выкапывали, в подземелье молились в это время. Самый счастливый день у Павла Груздева, когда на Соловках кто-то приезжает, понимаете, молились, обычный сок черники был. Это была кровь Христова, там крошки хлебушка, которые на самом-то деле, понимаете, и Господь все давал. Сохранилось по крохам, но эти крохи, как бриллианты в кораллах, и маленькие же они, караты эти, да, но ценные, вот это сохранилось. Поэтому то, что писал и Тихон Задонский еще в свое. И октябрь 17-го года в категориях духа явился не только результатом козни внешних и внутренних врагов царизма, сколько закономерным следствием нескольких видов неприметного ухода православия из России. Повторяю, неприметного ухода православия из России – это фраза Тихона Задонского. Поэтому обрядовость была, внешность, что-то еще. И Господь это видел. Теперь давайте посмотрим. Мы все увлекаемся порочным страхом. А что ждет Россию? А что ждет мир? Сегодня, завтра, когда будет конец света? Особенно женщины. Не слушая мужчин. Не слушая их, потому что Господь сказал: ну, слушай мужчин и так далее. Старец Варнава, в той же книге Серафима Роуза, я читаю. «Незадолго до начала революции старец Варнава из Гефсиманского скита предсказал, что Россию ждут тяжелые испытания и что жестокое преследование постигнет православную веру». Еще до революции сказал. Мы это увидели. И он говорит: «Преследование против веры постоянно увеличивается. Неслыханное до ныне горе и мрак охватят все и вся. И храмы будут закрыты. Но куда уже не в моготу станет терпеть, то тогда наступит освобождение, и не станет время рассвета. Храмы опять начнут воздвигаться, перед концом будет рассвет. Это нам известно. Но я уже говорила, что на сегодняшний момент у нашей Русской Православной Церкви задача другая, чтобы талантливые, умные люди, элита пришла в церковь, чтобы она расцветала интересными идеями, чтобы мы питали друг друга этим. Потому что если Христос с вами, мы не можем идти в хвосте цивилизации. Это задача сегодняшней нашей Русской Православной Церкви. И в деревне, которая будет, и которая в городе будет, и так далее. И Серафим Роуз писал, чтобы в какой мере будет процветать и игумен Евмений в своей непобеждающем христианстве, будет зависеть от русского народа. И здесь Бог действует через свободную волю. Мы каждый обязан вносить свою лепту в расцвет нашей церкви. Каждый на своем месте, кто где находится. Сейчас консолидация идет между патриархом, вокруг церкви, вокруг президента. Надо бить в клин под видом демократии. Каждый имеет право на плюрализм. Слово «плевать», извините меня, это у меня ассоциация, у меня именно, да? «Плюю на мнение другого». Это не апостол Павел, который слышал волю Божью в себе, исследовал это. Я хочу, чтобы Москва показывала об этом. По Первому каналу рассказывали. Может быть, с утра до вечера. Не курс евро и доллара. И что, сколько там у нас появилось новых олигархов об этом. И кто разошелся, и кто сошелся. И кто женился 85 лет на девочке, которой 25 лет. Мне это не надо. Рассказывайте, какая моя Россия, батюшка, мое отечество. Моя родная земля, полита обильно кровью, какая она была до 17-го года? Как управлял Николай II? Ребята, которые вы сейчас управляете страной, поучитесь у Столыпина, у него. Страна, которая была по многим показателям первая страна в мире. Это что, лапотная была страна? Это мне монах рассказывает. Его дед воевал, был контужен потом и так далее, в Первую мировую войну. Его многодетная семья, Николай II, кормила, то есть он получал пособие, что можно было прокормить ему, инвалиду, семью. Пришла революция, все было отобрано. Поэтому сравнивать, что имели, что мы потеряли. Да низко склонить голову и сказать: «Прости, Николай II, и твоя семья святая». 6 часов пытали людей. Так вот, Юрий Воробьевский потом говорит, логика. Когда Советский Союз распался, подписали, Советский Союз, империя распалась. Когда сейчас стали это, сейчас против царя идет. Распадется Россия и так далее на маленькие кусочки. А поэтому разделяй властву. Что Господь сказал? Разделится царство, не устоит то царство. К этому сейчас и идут. Надо думать. Это не просто, с одной стороны, возвращение доброму святому имя царю-батюшке, а это наша безопасность. Началось покаяние, тихонечко зрела идея в голове мудрой, просветленной голове у кого-то и в сердце, что надо начать с Урала, начать покаяние. Я не знаю, когда, потому что не сразу мысль переходит в дела. Начался вот эта зреть идея. Господь разрешил храм восстанавливать. Разрешил веру, чтобы у нас сейчас этот фундамент, который сохраненный, и там, где, может быть, кирпичики выпали, выполнять ремонт вот этого фундамента. Россия, повторяю, этим и опасна. Империя, которая сохранила христианский фундамент, она этим страшна. Почему сейчас так много препятствий на прославление царя? Давно Сербия прославляла. И только у нас потом уже, и то сейчас не каждый народ, не в каждом доме висит икона царя-батюшки, его семьи. Не всем это надо. Кто-то не озадачен, больше ищет, чтобы там рассчитаться с кредитами. Это самое главное. Богу и мамоне, чтобы деньги. Мы сейчас этом нас невольно на крючок посадили. Мы только люди гибнут за металл, сатана там правит бал. Помните, Мефистофель пел. Поэтому мысли часто у нас бывают притянуты к этому и так далее. Вторая задача, которую задача сейчас стоит, особое место России в эпоху, когда святые отцы православие именуют последними днями, и я об этом говорил сейчас, наш патриарх, невозможно понять и определить иначе, как в смысле его духовного мессианства Россия выполняет мессианскую функцию. И это не случайно. и у Серафима Роуза, у святых отцов я читаю. В условиях жесточайшей конкуренции и глобального диктата США у нас нет ни единого шанса не только на какое-то мессианство, с одной стороны, но и просто на выживание как государства и этноса. Вот на первый взгляд кажется. Принципиально иначе выглядит русское будущее через призму духовного видения. Вот если материально, да, телега, которая по дороге лесной едет, а ее постоянно колбасит, да, вот. В ковчег России в последние дни начнут стекаться все верные Христу со всего мира. Мы это видим. Отток сейчас идет из Запада к нам. Люди приезжают. Из Америки ребята, ученые, стали приезжать сюда к нам. Это объясняет, зачем Бог снабдил Россию 1/6 части суши. 1/3 национальных богатств, недр, находится там не случайно. Опять в книге Серафима Роуза, я ссылаюсь, он писал, сейчас, мои дорогие, чтобы мы знали, что великая страна у нас, великая зреет в будущем, только мы должны ему помогать созревать побыстрее, в силу наших сил, каждый на своем рабочем месте. Скажу, епископ Иоанн Шанхайский в своем докладе Архиерейскому собору зарубежья в 1938 году говорил об апокалиптической миссии русского народа за рубежом. У нас же многие уехали туда. И он писал: «Наказывая Господь одновременно и указывает русскому народу путь к спасению, сделать его проводником православия во всей вселенной. Русское рассеяние ознакомило с православием все концы мира, ибо русская беженская масса в значительной части бессознательно является проповедницей православия». Не случайно все концы мира сейчас к нам едут. Не случайно. Теперь возникает вопрос, а нам-то, россиянам, какую миссию-то нести? Какое мессианство? Какие задачи мы должны давать? Хватит ли нам ресурсов? Потому что нам все говорят, воды не будет, лес вырубается, там еще что-то и так далее, и так далее. Вот. И теперь посмотрим. Давайте. Я читаю одну книжечку, называется «Народ Божий». «Народ Божий в судьбах мира и России». Это тезисы. Автор не указан, но очень интересно, и мне сердце откликается на это. Первое. Господь подает своим верным ни много и ни мало, а столько, сколько им потребно для праведных дел. Мы про крест говорим. Крест, который я могу, дает. И то же самое. Дает только, чтобы нам пропитаться, не голодать и так далее. Если же чего-то не хватает, то это значит, либо часть наших дел не отвечает воле Божьей, либо мы расходуем ресурсы нерасчительно и нечестно. Мы выливаем воду. Я наблюдаю опять в поездке, когда мои верующие, мои знакомые женщины, с которых мы занимаемся в храме, в клубе и так далее, почистили, нам дали просворки, мы их порезали, чтобы это за ночь сделали с маленькими сухариками, высыпаем из одного мешка в другой, и часть этих просворок, крошечки, падают на пол в нашей гостинице. Одна говорит: «Ой, святой хлеб!» «Да ладно!» — другая говорит. «Да ладно! Но это ж святой хлеб, это ж святость, это Богом освященное. Нельзя, но это мгновение, понимаете? Я не могу сказать женщине, ты что так относишься? Поэтому для себя говорю, не вздумай, крошечка упала на храм, найди крошечку, по муслякам указательный палец, ты крошечку положи в рот, это святое. Ничего с тобой, никакие микробы тебя не сожрут. Мы чаще всего о микробах думаем. Гигиена, чтобы всякие там были у нас салфеточки для мытья там рук и всего прочего. Так вот, второе. Нередко нас смущает обилие денежных потоков у врага, у Америки. Но показывает, что 9/10 они дутые, и они направлены на развращение человека. Слава Богу, что 0,5% денежных потоков мира принадлежит только России. Мы не участвуем в этом, в развращении людей, в восхвалении пороков и так далее. Поэтому там идет на разврат. Слава Богу, мы поэтому не участвуем. Или участвуем только малая часть. Третье. Ни одно великое дело в истории не совершалось деньгами. Самые барекие империи, это мы говорим римские и так далее, она под тяжестью собственного греха распадалась. И слава Богу, у нас деньгами мы не можем что-то делать. Так вот, наш путь – это путь войны Христовой. Мы не должны быть обременены ничем сверхдолжным. У Александра Македонского что было в руках, у воинов, то они съедали в течение дня. и завоевали полмира. Поэтому сверхдолжное Господь нам не дает, слава Богу. Поэтому, когда что у вас вот этого не хватает, ну и не надо. Какие задачи у христиан должна быть на сегодняшний момент? Так, как в период смутное время народ Божий становится ориентиром, маяками смысла, что добро, что зло. Это первое. Мы должны отделять, научиться зерна от плевел и показывать. Не то, что маяк, какая бабушка верующая, я хочу на нее походить. Какой вот это, на земную бабушку, которую я увижу в жизни, не только там святой отец, которого читаем, а вот повседневная. Чтобы они говорили, так это ж христианка, это ж христианин, он же в церковь ходит. Мы должны являть собой, быть маяками, образцами. Не показными, не лицемерными, а истинными. Вторая задача – формировать спасительный образ будущего у России, у мира в целом. И пути насущных преобразований. В чем заключается? Как бы удерживать загодя, показывать, удерживать страну от погибели и показывать, что можно удержать мир. Поэтому показывать народам, относительно короткое время, которое осталось немного у нас, выполнять честно свои дела. Врач должен честно лечить детей, педиатр, да? Сапожник честно делает свое дело. Мы Христу это делаем. Мы делаем России Матушке, наше любимое Отечество. Вот, это вторая задача. Честно служить на каждом на своем месте. И третье, непосредственно, если мы будем пассивные, то ИГИЛ придет. И ИГИЛ – другая язва моровая, нас погубит. Поэтому сопротивляться злу. А для этого я хочу закончить слова на сегодняшней нашей Библии. То, что написано, десятую часть, десятину отдавайте, радость моя, это закон Божий. Когда мне молодая женщина говорит, ваши храмы неверующие, они бабушек обдирают, ну, известная песня, которая бывает. Я говорю, радость моя, ну, заплати свои деньги. Что я от своих честно заработанных 50 тысяч буду 5 отдавать за бабушку? Где у нее в башке, в голове сидишь, у нас же десятина 5 тысяч у нее от 50. А генная память ей покажет, дедушка, бабушка были верующие. Она-то сказала, ни за что не отдам. А я дальше читаю, друзья мои. Вот я сейчас зачитаю. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля каждогодно, и ешь перед Господом, Богом ты на том месте, которое сберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Принеси десятину хлеба твоего» и так далее. Господь говорит десятую часть. Я читаю Второзаконие, друзья мои. Второзаконие, 14 глава. И вот здесь, стих уже не буду говорить, некогда. Прочитайте сами. И это десятина – это налог, состоящий из плодов полей и взимающий с владельцев земли. Эта часть отдается Богу как владыке земли Израильской и приносится в храм. Разве мы десятую часть принесем? Давайте десятую часть. И Господь нам, это закон Божий, который мы должны выполнять. Поэтому и когда мы будем десятину отдавать от доходов, тогда земля преобразуется у нас. Не надо ждать какие-то новые там. И Господь вразумит того же Медведева, или там не Медведева, кто-то еще будет. Какую концепцию создать, чтобы Россию вытащить, чтобы она была процветающей в материальном плане. Вот. И последнее, что я хочу завершить, мои дорогие, небольшой выдержкой. Лука Воина Синецкого, его житие. «Врачо благие и милостивые». Что он писал? Там вспоминает. «Врач-писатель Лямин о встрече с владыкой». Он сидел в большом старинном кресле, спиной к окну, облаченный в светлый кремовый подрясник, подпоясанный поясом, на котором были вышиты золотистые колосья, ржи и голубые васильки. Ноги его обутые в мягкие домашние туфли покоились на низенькой скамеечке. Вот такой благородный старец, уже представляю себе. Вот. «Я стоял в дверях в каком-то замешательстве. Подойдите ко мне, он был слепой тогда уже». Мягко сказал владыка. Я подошел, поздоровался, потом, наклонив голову, попросил благословения. «Как ваше святое имя?» – спросил он. Я сказал. Он положил мне на голову руку и благословил меня. Я поцеловал его руку, лежащую на подлокотнике кресла. «Что привело вас ко мне?» – спросил владыка. Я начал жаловаться на свою больную ногу, на жизнь и так далее, и так далее. И он дальше говорит. «Я вас понимаю», – сказал он, вздохнув. То он говорит, что как трудно быть верующим, вот этого посетителя. «Я вас понимаю», — сказал он, вздохнув, — «все это знакомо и мне. И я когда-то чувствовал себя сбившимся с пути и оставленным Богом. И меня было время, терзали сомнения. Иногда принимал просто бестолковые решения. И вера в спасительность христианства не далась легко. Я себе отмяла, не дается легко. Мне пришлось выслуживать у Бога тяжким и многолетним трудом, ценой собственных страданий. Одним дается вера легко, как дар Божий. Такая пришла и к любимому ученику Христа Иоанну Богослову. Другим вера дается трудно, через сомнения, испытания, как, например, апостолу Фоме. Не знаю, что лучше. Хотя в ответ на сомнения Фомы Христос сказал: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Владыка затомился и закрыл глаза. Потом, как бы очнувшись, сказал: «Истинный путь к Богу пролегает только через Христа. Я думаю, сколько людей, столько и путей к Богу. У каждого свой путь. В наше время он намного труднее». А он же в 50-х годах скончался совсем недавно. Сейчас на пути к Богу стоит много преград. Ведь мы живем в стране, где Бог пишется с маленькой буквы, а КГБ с большой. Современному человеку трудно, по водам пройти невозможно. Уж это как апостол... И дальше он что говорит? «Я себе как завет взяла». И он говорит: «Владыка огладил рукой бороду, посмотрел на меня и продолжал: вот потрудитесь в деревне, почаще читайте, ну, переезжайте, почаще читайте Новый Завет, особенно по славе Коринфянам. Каждый день читайте Псалтырь, и вера ваша будет возрастать изо дня в день». Вот и все. Тихая вера, свое дело. Честно трудись на своем рабочем месте, трудись не только Отечеству, но под ним, понимаешь, что ты Христос. Постарайся в каждом увидеть дитя Бога. Это дитя Бога. Сестра, брат пришел, трудись им. Вот, и потихоньку Господь все сделает. И на этом, мои дорогие, я вам опять-таки желаю быть в числе избранных, незваных, их много, а в числе избранных. Храни вас Господь, и пусть Господь будет с вами. Всего доброго.
А вы слушали очередную передачу цикла «Любви негромкие слова» психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой. Если вы хотите задать вопрос Наталье Федоровне, вы можете отправить сообщение на WhatsApp или Viber или SMS по телефону 8-906-815-7899. Этот номер для сообщений на WhatsApp, Viber и SMS. 8-906-815-7899. Храни всех Господь!